Любовь Бамматова. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Этика предвыборных роликов и использование административного ресурса в кампании по выборам в Государственную Думу. Международная амнистия критикует Испанию за невнимание к проблеме соблюдения прав человека в России. Американская пресса жестко критикует подавление выступлений российской оппозиции в минувшие выходные. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, вновь о выборах в России. В этом часе поговорим о предвыборной кампании в Государственную Думу России и, прежде всего, о том, как эта кампания выглядит на телеэкране. Слово телеобозревателю «Радио Свобода» Анне Качкаевой.
СПС заставила себе говорить, для предвыборной кампании уже не важно, что стало причиной для информационных поводов, политтехнологический расчет или обреченность, будь что будет. На фоне предсказуемой агиткампании власти и государственное телевидение помогли СПС поддерживать драматургическую напряженность. В минувший понедельник телеканал «Россия» показал ролик Демократической партии, который сделан как бы от имени правых. Человек, чем-то похожий на Никиту Белых, стоит в стилистике ролики СПС, который недавно и тоже с подачи ДПР стал предметом разбирательства в ЦИКе. В псевдоролике человек, похожий на Белых, говорит о том, что правые за то, чтобы вернуть страну в 90-е. «Мы против культа личности, мы за культ наличности», провозглашает псевдо-Белых. Встык кадры очередей в магазинах. Вслед за этим исполнитель роли лидера правых говорит: «Время, когда мы управляли страной, было не самым спокойным, но самым демократичным. Мы вернем себе власть и деньги, но и вам достанется». К этим словам подверстываются хроникальные кадры Немцовых и Камады и Чубайса. В финале на экране возникает женщина, представленная как ветеран труда. Она и тожит. Когда Борис Ефимович работал в правительстве, то мы чуть не умерли от дефолта. Этот ролик под заголовком «Пародия на СПС» выложен на сайте ДПР. И это объяснимо. Возникший на экране прямо накануне выборов экстравагантный курчавый лидер ДПР, богемной наружности, весь месяц напоминает о себе только с помощью претенциозного новостного сериала из будущего про европейские выборы России, который рассчитан на людей либерально-демократических взглядов. Никакие другие информационные поводы господину Богданову не нужны, потому что один из способов стать брендом – прицепиться к уже известному товарному знаку, желательно в пародийном или издевательском ключе. Похоже, ДПР была придумана именно для этого. Она, кстати, годилась бы и для борьбы с яблоком в случае чего. Это типичное произведение черного пиара появилось на государственном канале и, наверное, было санкционировано. Почти 10 лет назад именно на государственной России прокрутили знаменитую пленку с интимными развлечениями человека, похожего на генерального прокурора. Чуть позже в программе «Время» инсценировали сюжеты, в которых уже за Григория Явлинского якобы агитировали представительницы второй древнейшей. После тех грязных технологий даже появилась формула «скучно, не грязно», провозглашенная одним из телевизионных руководителей. Сегодня, когда телевидение всячески открещивается от лихих 90-х, до грубых провокаций дело не доходит. Просто теперь пародия ДПР на СПС и гаденько слепленная история из частной жизни Ильи Яшина и Марии Гайдар в исполнении Аркадия Мамонтова вызывают не столько отвращение, сколько брезгливость. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
По мнению председателя незарегистрированного межрегионального общественного объединения избирателей Андрея Бузина, откровенное использование административного ресурса накануне думских выборов объясняется логикой подстраивания его под схемы избирательного законодательства. Вопрос Андрею Бузину задавал Михаил Соленков.
Если брать точкой отсчета 89-й год, когда, собственно говоря, у нас начало меняться избирательное законодательство, то с 89-го года и до 96-го, до выборов президента, шло снижение использования этого административного ресурса. С 96-го года приблизительно до 2004-го года был этап подстройки под довольно прогрессивное российское избирательное законодательство, вот вновь установившиеся номенклатуры бюрократии под российское избирательное законодательство. И этот вот период, он характеризуется тем, что были большие большие противоречия между избирательной практикой и избирательным законодательством. Тогда вот как раз шло становление и опробование различных методов использования административного ресурса по нарастающей. А с 2004 года началась подстройка избирательного законодательства под удобство использования административного ресурса и, соответственно, дальнейшего усиления.
А можете привести какие-то конкретные примеры в этой избирательной кампании предвыборной?
Есть несколько направлений. Конечно, основное направление использования административного ресурса – это использование государственных и муниципальных средств массовой информации. Для федеральной кампании это, конечно, в первую очередь телевидение. Когда массировано и идет напоминание, даже не агитация якобы, а идет массированное напоминание об одном и том же участнике избирательной кампании, это, конечно, смещает волеизъявление избирателей. Другие направления использования административного ресурса – это использование данной кампании, значит, милиции, очень ярко выражено, вот, например, ну, у меня известны примеры по Чувашии. Использование других силовых структур, прокуратуры, ФСБ, в меньшей степени задействованы суды. Региональные комиссии, избирательные комиссии довольно сильно задействованы, принимают не самые объективные решения. Но что касается работников ЖКХ, то это тоже такое, как по мелочам. Привлечение работников ЖКХ к очистке территории от агитационных материалов, к тому, чтобы люди давали ответ на вопрос о том, пойдут они голосовать или не пойдут, вот это ЖКХ привлекает.
Объявление дня выборов рабочим днем, обращение к студентам и сотрудникам предприятий, заранее брать открепительные талоны, чтобы проголосовать всем вместе. Применение ли это административного ресурса или лишь попытка обеспечить явку, призвать граждан исполнить свой гражданский долг?
Это действительно один из способов обеспечения явки. С другой стороны, если он голосует у себя на предприятии, то он голосует под присмотром, соответственно, своих товарищей и руководства. Это последствия. А что касается методики, то да, это, конечно, применение административного ресурса.
Андрей Юрьевич, а можете сказать, как бороться? Вот куда идти жаловаться, если заставляют голосовать, и тем более, если заставляют голосовать за определенную политическую партию?
Жалобы, конечно, надо направлять в избирательную комиссию, во-первых. Я думаю, что лучше всего прямо в центральную избирательную комиссию, хотя результата от этого будет немного. Есть у нас горячая линия голоса, например, это есть такое у нас объединение по защите прав избирателей. Есть горячая линия Российского фонда свободных выборов.
Андрей Юрьевич, а к чему это может привести? Никакой отмены, никакого пересмотра, ничего этого все равно не будет. На каком-то участке, да?
Надо обращаться в суд по местонахождению этого участка. Такое требование в течение года после дня голосования может быть подано любым избирателям или участникам выборов. Подается в суд районный, где находится этот конкретный участок. И требование отменить итоги голосования в связи с невозможностью установить действительное волеизъявление избирателей, потому что были такие крупные нарушения.
А дальше уж как суд решит?
Дальше суд решает, конечно.
Говорил Андрей Бузин, председатель Межрегионального общественного объединения избирателей. Вопросы ему задавал Михаил Соленков. В Москве 17:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Берлине по запросу властей Грузии задержан один из лидеров грузинской оппозиции, бывший министр обороны Ираклия Круашвили. Красноярский районный суд оштрафовал Союз правых сил за нарушение правил агитации. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский назвал неконструктивным американский ответ на предложение по противоракетной обороне, сделанное Москвой. Министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчаком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени на наших волнах радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, «Европейский час». Некоторые темы сегодняшнего выпуска. Джаз-фестиваль в Лондоне. Вы услышите интервью с Чиком Корио, участником этого фестиваля. Роман с врагом. Голландские девушки и нацистская оккупация. Так сформулирована еще одна тема «Европейского часа». Итальянский спектакль о русском походе Муссолини. Берлинский Медея-фестиваль. Памяти Барбары. 10 лет со дня смерти известной французской певицы. В рубрике «Русский европеец». Сегодня Иннокентий Анинский, а завершит европейский час поверх барьеров с Иваном Толстым европейский музыкальный календарь. Итак, европейский час на наших волнах в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Сможет ли заработать новый украинский парламент? Эту тему накануне второго заседания депутатов Верховной Рады обсуждали корреспондент канала RTVI в Киеве Борис Кольцов и корреспондент журнала «Новинар» Павел Булгак. Вопросы им задавал мой коллега Виталий Портников.
Мне кажется, что демократическая коалиция состоится по нескольким причинам. Во-первых, в демократической коалиции заинтересованы два ведущих игрока в Украине. Это Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко. Это первое. Во-вторых, сегодня Ющенко будет лично встречаться с семимя неподписантами, так называемыми, и будет лично их убеждать подписать коалиционное соглашение. Я думаю, авторитет президента и его жесткая позиция ожидаемая, она повлияет на неподписантов, поскольку уже всерьез заговорили о том, что неподписанты лишены членства в нашей Украине и вылететь из партии, из блока. Я думаю, на них такая угроза повлияет.
Я пока не вижу никаких признаков к тому, что демократическая коалиция состоится. Наоборот, на мой взгляд, налицо все признаки того, что этого не будет. И в этом смысле, на мой взгляд, довольно спорное утверждение, что Ющенко эта коалиция выгодна. И на самом деле, на мой взгляд, то, что он сегодня встречается с семью неподписантами и пытается их уговорить, это выглядит немножко несерьезно, потому что у президента есть все рычаги для того, чтобы убедить людей без встречи подписать какое-либо соглашение, если он в этом заинтересован. И вот эта вот отстраненность президента такая непонятная, она вызывает очень много вопросов. И как раз исходя из этого, я делаю вывод, что, в общем, он либо еще не понял для себя, выгодна ему эта коалиция или нет, либо пытается как-то уйти от того, что, в общем, было одним из главных лозунгов предвыборной программы его блока.
Я все-таки вступлю в дискуссию. Вы забываете последнее заявление партии регионов, которые, во-первых, сейчас просто молятся на Ющенко, то есть они поддерживают всячески его позицию. Б, буквально вчера было заявление одного из регионалов о том, что партия регионов уже как бы не спешит в широкую коалицию. То есть это значит единственное, что и партия регионов, и Ющенку выгодна коалиция, при которой премьером становится Юлия Тимошенко. Так как процессы в экономике фактически становятся неконтролируемыми, и всю ответственность за следующие погрешности в экономике, за ухудшение уровня жизни украинцев и оппозиция, и президент могут спокойно ложить на плечи Юлии Тимошенко и ее критиковать, поднимая тем самым свой рейтинг и, соответственно, убивая рейтинг премьера.
Но, на мой взгляд, если говорить о рейтингах и о будущем, то все происходит, на самом деле, сейчас уже в контексте предстоящих президентских выборов.
Абсолютно согласен.
Да.
Ну вот, Борис, именно поэтому Павел имеет в виду, что Ющенко и Янукович договорились вместе бороться с Тимошенко. А для того, чтобы бороться с Тимошенко, нужно допустить ее к власти.
Нужно дать ей порулить государством и сделать ошибки.
Это понятно. Но мне кажется, что Ющенко для себя до конца еще не понимает, а насколько опасен Янукович в такой связке.
Ну,
как оппозиционер. Потому что им тоже будет довольно просто идти на выборы и, в общем, бороться.
Ну, вы слушаете заявление Ющенко. Вот я лично недавно общался с Кеваловым. То есть он прямо говорит: президента золотая акция на все процессы формирования правительства, коалиции в Украине. И вообще мы будем президента всячески поддерживать, независимо от того, будет ли коалиция или не будет. Почему? Потому что президент не перестает выступать за гарантирование широких прав оппозиции. И поверьте, если будет принят закон об оппозиции в такой редакции, в которой он сейчас планируется принимать, с очень широкими полномочиями для оппозиции, вплоть до создания теневого правительства, Янукович с Ахметовым будут прекрасно себя чувствовать в оппозиции. И кроме того, как я думаю, для Ахметова лично оппозиция выгодна. И он сам заявил, что партия регионов будет спокойно работать в оппозиции, поскольку любые притеснения Тимошенко, а мы помним ее заявление о том, что она собирается отбирать все якобы незаконно приватизированные предприятия, Ахметовым в последнее время будут просто рассматриваться как давление на оппозицию, и можно будет перед мировым сообществом выступать со словами о том, что вот посмотрите, правительство сейчас нападает на оппозицию, пытается теснить бизнесменов, которые поддерживают оппозиционное движение.
Напомню, что политическую ситуацию на Украине в эфире «Свобода» обсуждали корреспондент канала RTVI в Киеве Борис Кольцов и корреспондент журнала «Новинар» Павел Булгак. Вопросы им задавал ведущий передачи «Радио Свобода. Час прессы» Виталий Портников. Продолжаем программу «Время свободы». Правозащитная организация «Международная амнистия» выпустила доклад с анализом внешней политики Испании. В этом докладе резко критикуется забвение этой страной тему прав человека в ее отношениях с Россией, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Международная амнистия сетует, что в ходе многочисленных встреч и бесед высшего испанского руководства с российскими представителями в последние годы вопрос о нарушении прав человека в России даже не поднимался. Организация напоминает, что по ее сведениям с 1999 года в Чечне пропало от 3 до 5 тысяч человек. Российские правоохранительные органы, отмечается в докладе, добывают признание арестованных, нарушая их права. Они не сообщают родственникам о задержании, лишают арестованных права на защиту и медицинскую помощь. Специальному представителю ООН по борьбе против пыток было отказано в посещении Чечни. В докладе Международной амнистии говорится, что в России преследуются правозащитники и правозащитные организации. Напоминается об убийстве журналистки Анны Политковской и чеченской пацифистки Зоры Битиевой, убийстве которой было осуждено Европейским судом по правам человека. Международная амнистия упрекает правительство Испании в забвении всех этих фактов и в отказе предоставить убежище семье убитого в 2004 году чеченского правозащитника, имя которого в докладе не приводится. Представивший доклад на пресс-конференции в Мадриде, руководитель испанского отделения Международной амнистии адвокат Эстебан Бертран посетовал также, что Испания, председательствуя в этом году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, не допустила правозащитников на состоявшуюся в сентябре в Вене конференцию ОБСЕ по вопросу о жертвах терроризма. Испания зависит от поставок из России нефти. Видимо, поэтому она отказалась допустить на конференцию представителей российско-чеченского общества дружбы, известного своей правозащитной деятельностью. Мадрид явно уступил давлению Москвы, которая обвиняет правозащитников в связях с террористами. Международная амнистия утверждает, что в России применяются пытки по отношению к арестованным чеченцам, а посему предостерегает испанское правительство от выдачи российской стороне задержанного в Испании 33-летнего Мурата Гасаева, который обвиняется в терроризме и который в последние годы укрывался от российской прокуратуры в Испании. Организация призывает Мадрид сделать тему прав человека приоритетной на всех двусторонних встречах и международных форумах с участием России. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 17:24. Рубрику «Сегодня в Америке» ведет Юрий Жигалкин.
Оказавшиеся неожиданными для многих западных наблюдателей перипетии российской избирательной кампании, задержание лидеров оппозиции, громкие претензии к Соединенным Штатам по поводу вмешательства в избирательный процесс явно увеличили ряды скептиков, призывающих к пересмотру американо-российских отношений. Хранившая до сих пор молчание респектабельная «Нью-Йорк Таймс» во вторник высказала свое мнение о том, какие выводы должен сделать Вашингтон из происходящего в России. И это мнение во многом совпало с тем, к чему давно призывали самые крайние критики российских властей – сенатор Маккейн и конгрессмен Лантос. «Решение о приеме России в клуб ведущих индустриальных демократий было преждевременным», заявляет «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье. Оно, по словам инициаторов этого решения, должно было способствовать процессу развития демократических институций в России. Теперь же, когда стало совершенно очевидным отступление демократии в России, западные лидеры, по мнению газеты, должны сплотиться и дать однозначно понять Москве, что откатывание к автократическому прошлому неприемлемо. О чем может свидетельствовать эта неожиданно резкая для «Нью-Йорк Таймс» оценка происходящего в России? Вот что говорит содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. О том, что редакция «Нью-Йорк Таймс» увидела в этих событиях прямое тревожное доказательство возвращения российских властей к советской практике. Почему Кремль обрушился с такой непримиримостью на оппозиционеров, когда исход выборов, скорее всего, предопределен? Почему лично Путин решил сделать явно конфронтационное заявление о вмешательстве Соединенных Штатов в российский предвыборный процесс? Российские власти следуют во многом советской кальке поведения, и это удивляет и беспокоит многих. Что, скажем, мешало Путину позволить проведение этих демонстраций, дать появиться оппозиционным кандидатам на телевидении? Никто бы тогда не обратил особого внимания на выборы в России. Теперь же по имиджу России нанесен разрушительный удар. И эти воспоминания, поверьте, долго не изгладятся из памяти. Профессор, президент России, если судить по его заявлениям, озабочен тем, сочтут ли на Западе результаты выборов в Думу легитимными. И вся эта предыстория явно дает поводы для сомнений по этому поводу. Не сочтут, ведь дело не в том, будут ли на этих выборах работать наблюдатели. Действительно, большинство россиян, судя по всему, поддерживает Единую Россию. Но российским властям этого мало. Они пытаются обеспечить попадание в Думу пропутинских партий и коммунистов в качестве оппозиции, лишая реальных оппонентов, оппозиционеров, даже эфемерного шанса пройти в законодательное собрание. В глазах мирового общественного мнения эти действия российских властей, в общем, параноидальные. Последний раз с таким поведением мы сталкивались больше 20 лет назад, в советские времена. Говорил содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. Во вторник президент Буш заявил об успехе ближневосточной конференции в Анаполисе, созванной по его инициативе, после того, как лидеры Израиля и палестинской автономии выразили готовность начать мирные переговоры, которые могут завершиться созданием палестинского государства к концу 2008 года. Рассказывает Алан Давыдов.
О договоренности по возобновлению мирных переговоров, достигнутой между премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом и президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, говорится в их совместном заявлении, прозвучавшем на ближневосточной конференции в Анаполисе. Анаполисе, штат Мэриленд. Заявление огласил президент США Джордж Буш. Мы выражаем решимость покончить с кровопролитием, страданиями и многолетним конфликтом между двумя народами, возвестить о новой эре мира, основанного на свободе, безопасности, законности, достоинстве, уважении и взаимном признании, утверждать культуру мира и ненасилия, противостоять терроризму и разжиганию ненависти со стороны как палестинцев, так и израильтян. Заявление не содержит конкретных пунктов по предмету спора между израильтянами и палестинцами. Оно посвящено лишь принципам, которые лягут в основу предстоящих переговоров. Как сказал сам Джордж Буш, конференция в Анаполисе призвана дать старт израильско-палестинским переговорам. Сами переговоры будут происходить по совместному плану, выработанному двусторонним координационным комитетом. При этом Аббас и Ольмерт продолжат свои встречи, проводимые раз в две недели. Известный политолог, профессор Гарвардского университета Дэвид Герген, считает, что договоренность израильского и палестинского лидеров о готовности вернуться за стол мирных переговоров при одобрении 40 стран, представленных на конференции в Анаполисе, является крупным дипломатическим успехом президента Джорджа Буша и госсекретаря Кондолизы Райс. Неудачи в Ираке усилили шиитскую страну Иран, и это серьезно напугало страны, населенные мусульманами-суннитами, такие как Саудовская Аравия и Египет. Они не хотят усиления воинствующих элементов на Ближнем Востоке. Одним из способов охлаждения пыла шиитов они сейчас считают посредничество в мирном урегулировании между палестинцами и израильтянами, сопровождаемое некоторым смягчением позиции по отношению к последним. Вместе с тем не стоит испытывать иллюзий по поводу вероятности успеха. Все три ведущие силы этого процесса, Израиль, палестинское руководство и США, представлены лидерами, не имеющими в руках козырных карт. Президентский срок Джорджа Буша завершается. Махмуд Аббас может быть смещен самими палестинцами в любой момент. Эхуд Ольмерт у себя в стране возглавляет коалицию, которой грозит распад, если он пойдет на слишком большие уступки палестинцам. Работа координационного комитета по израильско-палестинским переговорам должна начаться 12 декабря. Американская сторона за столом переговоров присутствовать не будет.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. Он завершил первую часть информационной рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах «Радио Свобода» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Сейчас московское время 17:30. В нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Берлине по запросу властей Грузии задержан один из лидеров грузинской оппозиции, бывший министр обороны страны Ираклий Акруашвили. Тбилиси просит о его выдаче на родине. Акруашвили обвиняется в коррупции и превышении служебных полномочий. Красноярский районный суд оштрафовал Союз правых сил на 50 тысяч рублей за нарушение правил агитации. Россия настаивает на замене действующего договора с США о стратегических наступательных вооружениях юридически обязательным документом, а не неформальной договоренностью, как предлагают Соединенные Штаты. Начальник Генштаба вооруженных сил России Юрий Балуевский назвал неконструктивным американский ответ на предложение по противоракетной обороне, сделанное Москвой. Министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчаком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств. Кудрин подчеркнул, что из-за изъятия ряда документов у Старчака откладываются важные международные переговоры. Профсоюзы подвергли критике решение руководства завода «Форд» во Всеволожске частично возобновить работу в условиях забастовки рабочих. В Афганистане власти провинции Нуристан заявили о гибели 12 дорожных рабочих в результате американского авиаудара. Силы коалиции под командованием США заявили, что пока не располагают такой информацией. Последний раунд переговоров по будущему статусу Косово завершился безрезультатно. В Вашингтоне президент США Джордж Буш встречается с израильским премьером Эхудом Ольмертом и главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Президент Пакистана Первез Мушарраф ушел с поста главнокомандующего. Он передал свои военные полномочия бывшему главе разведывательной службы генералу Ашфаку Кияни. Президент Франции Николя Саркози обещал предать суду тех, кто стрелял в полицейских во время беспорядков в пригородах Парижа. Информационное агентство «Франс Пресс» учредило премию имени журналистки Кейт Уэбб. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас мы вновь возвращаемся к предвыборной теме. И в нашей программе сейчас традиционный для последних дней обзор теледебатов в эфире российских телеканалов. Речь, разумеется, идет о предвыборных теледебатах. Социал-популизму дали призвиться в эфире, так считает наблюдавший за последним раундом этих дебатов обозреватель «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Российские каналы развели участников дебатов по политическим секциям. 27 ноября второй канал собрал в своей студии тех, кого традиционно называют демократами, а на следующий день первый канал свел на дебатах партии, называющие себя патриотическими. Ведущий российского канала Эрнест Мацкевичус как мог разнимал Леонида Гозмана из «Союза правых сил» и Сергея Ковалева из «Яблока», которые выясняли отношения в стиле, характерном для этих партий уже более десятка лет.
В стране вообще черт что происходит вот сейчас. Да просто черт что. Уже на Корею похоже, на Северную, естественно. Да? У меня к вам вопрос. Что, вы действительно думаете, что самое важное, это вот с нами разобраться, да? Вот вы, в чем мы были неправы?
Вы совершенно не расположены разбираться с кем бы то ни было.
Простите, Сергей.
Кроме... Нет.
Ну, смотрите, посмотрите
кроме
выступление лидеров «Яблока». Там же только
власти.
Про нас.
А?
Так, посмотрите выступление лидеров «Яблока». Там же все время про нас.
Да ничего.
Сергей, ну как у Борщевского.
Что вы?
То же самое. Ну это же ужасно.
Нет.
Это же неправильно, Сергей Адамович. Ну, у нас же общее дело с вами, правда ведь? У нас с вами общее дело, но вы-то это знаете.
В студии был еще и лидер партии «Гражданская сила» Михаил Борщевский, который большую часть отведенного ему времени клеймил «Союз правых сил» за фрондирование в отношении власти, за неконструктивность и ей подобные грехи. Один из лидеров списка СПС Борис Немцов отвечал, что власть и организованная ею партия «Гражданская сила» делают все, чтобы СПСовцев дискредитировать.
Есть абсолютный беспредел со стороны власти, когда по всей стране разбрасываются листовки о том, что агитаторы больны СПИДом. Одну минуточку.
Агитаторы больны СПИДом.
Все. Когда ночью звонят, это решение Басманного суда
не
есть.
Басманного.
Да, Каспарова на 5 суток арестовать.
Не Басманного суда,
а чем они отличаются
суда.
От Басманного?
Сам Михаил Борщевский, отвечая на вопрос Сергея Ковалева о тех, кого поддерживает гражданская сила, не скрывал, что нынешнему главе государства он скорее лоялен.
Если был бы сегодня референдум, хорошим ли был президентом Путин или плохим, я бы, скорее всего, с оговорками, но проголосовал бы, что Путин был хорошим президентом два срока.
На Первом канале страстей было столько же, но противоречий явно меньше. Организации, умудряющиеся совмещать левую и националистическую риторику, «Справедливая Россия», «Партия Патриоты России» и «Партия социальной справедливости», во многом говорили одинаковые слова, и тон задавала депутат Госдумы и кандидат от партии «Справедливая Россия» Наталья Нарочницкая.
Выживет русский народ, сохранит себя как явление мировой истории и культуры, расцветут тогда вместе с ним в братском взаимодействии все остальные. Мы уникальное содружество, модель мира, если хотите.
Другие участники дебатов слегка иронизировали не над пылкими словами Натальи Нарочницкой, а над идеологией «Справедливой России», которой, по мнению Юрия Савельева, из «Патриотов России» просто нет.
Ваш лидер гвардии сержант Серега Миронов до сих пор, по-моему, не определился, кто же он такой? Или он вместе с Путиным строит жесткую систему олигархического капитализма в нашей стране и идет вместе с ним? Или он строит социализм, как он декларировал недавно? Ведь это разные совершенно системы.
Впрочем, настоящего спора славян между собою не получилось. Лидер партии социальной справедливости Алексей Подберезкин, даже критикуя «Справедливую Россию» за популизм, выразил преданность общим с Натальей Нарочницкой ценностям.
Все, что говорит Наталья Алексеевна, мне нравится. Я с этим согласен. Просто это имеет очень мало отношения к программе и действиям «Справедливой России». Потому что там основные акценты делаются как раз на популизме. Неужели вы думаете, что раздав стабфонд, который так скоро исчезнет, там, золотовалютные резервы, а повысив пенсии там в 3-4 раза, да, сразу все проблемы будут решены автоматически.
Пожалуй, лишь одна деталь за все эти два раунда дебатов выглядела по-настоящему человеческой. На российском канале после окончания эфира его ведущий Эрнест Мацкевичус подошел и пожал руку не слишком привечаемому нынешней российской властью Сергею Ковалеву. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17 часов 36 минут. Нашу программу продолжит выпуск новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Генетики Мичиганского университета пытались ответить на вопрос, чьи предки 12 тысяч лет назад дали начало народам Северной и Южной Америки. Были ли это жители Сибири, преодолевшие Берингов пролив, или предки сегодняшних жителей Средней Азии и Полинезии? Для этого ученые обследовали 29 современных поселений коренных обитателей Северной, Центральной и Южной Америки. Проанализировав 678 небольших участков генома, которыми отличались поселенцы, исследователи пришли к выводу, что их сибирское происхождение – намного более вероятно, чем южноазиатское или полинезийское. Таким образом, мичиганские ученые вместе с международной командой антропологов предоставили новое генетическое доказательство в пользу версии о существовании суши на месте Берингова пролива. Онкологи из Университета Северной Каролины обратили внимание на связь между расовыми различиями и сильной болью у женщин, страдающих раком груди. В эксперименте были обследованы 1124 женщины из 19 стран. У больных был диагностирован рак молочной железы с метастазами, и все они прошли стандартное химиотерапевтическое лечение. Тест, определяющий уровень боли, показал, что женщины европеоидной расы позже всех начинали ощущать самую сильную боль, а представительницы остальных рас намного раньше, чем белые пациентки, достигали болевого порога, с которым трудно справиться обезболивающим препаратом. Результаты исследования также указывают на то, что женщины неевропеоидных рас подвергаются большему риску смерти от рака груди. Компания Philips Медицинские системы создала новый компьютерный томограф. Аппарат может произвести с повышенной четкостью трехмерное изображение человеческого органа. При этом интенсивность его излучения снижена приблизительно на 80%. Магнитная система, которая окружает пациента во время сканирования, может вращаться со скоростью 4 оборота в секунду. Это позволяет ускорить процесс обследования почти на четверть по сравнению с сегодняшними диагностическими системами. Трехмерное изображение можно вращать и рассматривать с разных сторон, что дает врачам широкий возможности в диагностике заболеваний. Все снимки можно получить с любого компьютера больницы, а также дистанционно помочь коллегам и исследователям для облегчения обмена информацией. С трехмерными изображениями супертомографа уже можно познакомиться в интернете.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вернемся к большой российской политике. По мнению руководителя Института национальной стратегии Станислава Белковского, в ходе своего президентского срока Владимир Путин выполнял задачи, поставленные перед ним теми силами, которые сделали его президентом. Институтом национальной стратегии подготовлен доклад «Итоги с Владимиром Путиным. Россия на пороге масштабного экономического кризиса». Сегодня коллеги Станислава Белковского представили в Москве этот доклад журналистам. Рассказывает Олег Кусов.
Руководитель Института национальной стратегии Станислав Белковский отметил, что Россия, несмотря на оптимистические заявления Кремля, находится на пороге кризиса.
Принято считать, опять же, как сторонниками, так и многочисленными противниками Владимира Путина, что в условиях высоких цен на нефть экономика чувствует себя прекрасно, она неуязвима, что Она застрахована от любых катаклизмов и инъекция какой-то части гигантских нефтяных сверхдоходов, которые государство изымает различными способами, решает любые проблемы, предотвращает любые кризисы в долгосрочной перспективе. Поэтому никакие экономические проблемы не могут быть фактором нестабильности как уходящего президента и его режима, так и режима его преемника. В нашем докладе мы попытались обосновать, что это, безусловно, не так. Россия уже стоит на грани кризиса, уже стоит в нем одной ногой, и никакие высокие нефтяные цены сверхдоходы не помогут избежать как вхождения в кризис, так и наиболее острых проявлений внешних этого кризиса, поскольку кризис порожден системными причинами и проблемами, которые не могут быть решены за короткий срок при любом объеме вложений.
Топливно-энергетический комплекс России уже не в состоянии оставаться локомотивом экономического развития страны, убежден ведущий эксперт Института национальной стратегии Дмитрий Верхотуров.
В 2005 году продукция топливно-энергетического комплекса составила 24% ВВП, 46% объема промышленного производства, обеспечила более 50% дохода федерального бюджета, сформировала 64% валютной экспортной выручки. Мы можем сказать, что топливно-энергетический комплекс – это ключевая отрасль, без которой вообще развитие экономики России в текущий момент практически невозможно. И, соответственно, было неудивительно, что на втором своем президентском сроке президент России Владимир Владимирович Путин поставил на топливно-энергетический комплекс и объявил широко известную доктрину энергетической державы, которую злые языки прозвали энергостаном. Путин много раз обсуждал вопросы поставок энергоносителей в Европу, обеспечения мировой энергетической безопасности, однако энергостан подозрительно быстро кончился. В конце 2006 года и в начале 2007 года об этой доктрине уже практически ничего не было слышно. И президент вдруг ни с того ни с сего стал говорить о развитии высоких технологий. И вот начал создавать корпорацию Роснанотех. С чего бы это? Ответ очень простой. Дело в том, что как раз именно в это время топливно-энергетический комплекс, в первую очередь нефтегазовая промышленность, показала свою практическую неспособность как раз больше являться локомотивом социально-экономического развития. Потому что за 90-е, 2000-е годы фактически топливно-энергетический комплекс, добыча нефти и газа, она не претерпело существенного развития по сравнению с советским периодом.
Руководитель рабочей группы по подготовке доклада профессор Никита Кричевский отметил, что инфляция в России будет по-прежнему расти.
То, что касается продовольственного кризиса, который в значительной степени повлиял на рост инфляции, то я хотел бы все-таки сделать небольшой мостик между финансовой сферой и продовольственной и сказать, что повышение инфляции, которое по данным Минэкономразвития составит в этом году 11,5%, как они прогнозируют, по нашим оценкам, составить не менее 30% по итогам года. Дело в том, что до 50% в среднем в потребительской корзине среднего россиянина составляют продукты питания. Уже многие продукты первой необходимости подорожали уже в два раза. По данным Росстата, рост цен продолжается. Никаких движений, связанных с замораживанием цен на 6 социально значимых групп продовольственных товаров, не происходит. То есть рост цен продолжается. И Минэкономразвития, Росстат вынуждены объявлять о том, что инфляция растет точно так же. Что в этой связи может предложить наше правительство, наши монетарные экономические власти? Мы с вами понимаем, что трогать естественные монополии, составляющие максимальный прирост годовой инфляции, никто не будет. Что можно сделать? Ну вот сегодня рассматривается вопрос о повышении ставки рефинансирования ЦБ. Ставка рефинансирования, скорее всего, будет повышена, потому что других инструментов у Центрального банка нет. Что это даст в результате банковскому сектору и вообще финансовому сектору России? Это даст дополнительное удорожание кредитов, это даст увеличение процентных ставок по вкладам, которые сегодня уже растут, и в результате это в конечном итоге и так приведет к росту инфляции.
Говорил профессор Никита Кричевский. Он возглавлял рабочую группу Института национальной стратегии по подготовке доклада «Итоги с Владимиром Путиным. Россия на пороге масштабного экономического кризиса». Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Берлине по запросу властей Грузии задержан один из лидеров грузинской оппозиции, бывший министр обороны Ираклий Акруашвили. Россия настаивает на замене действующего договора с США о стратегических наступательных вооружениях юридически обязательным документом, а не неформальной договоренностью, как предлагают Соединенные Штаты. Министр финансов России Алексей Кудрин настаивает на срочной встрече со своим заместителем Сергеем Старчаком, задержанным по обвинению в попытке крупного хищения бюджетных средств. Профсоюзы подвергли критике решение руководства завода «Форд» во Всеволожске частично возобновить работу в условиях забастовки рабочих. В Афганистане власти провинции Нуристан заявили о гибели 12 дорожных рабочих в результате американского авиаудара. Силы коалиции под командованием США заявили, что пока не располагают такой информацией.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Радио Свобода». Следующий репортаж нашей программы «Время свободы» мы получили из Петербурга. В этом городе, как выяснилось, управление делами администрации президента перестраивает под элитную гостиницу знаменитый «Дом со львами». Речь идет об особняке Лобанова-Ростовского, который выходит торцом на Исаакиевскую площадь. Как удалось выяснить, также уничтожены подлинные интерьеры работы Монферрана. Из-за строительства во дворе этого особняка на Исаакиевском соборе, располагающемся совсем рядом, появились новые трещины, передает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
На одном из львов, стоящих перед домом Лобанова-Ростовского, сидел бедный Евгений во время наводнения, описанного Пушкиным в «Медном всаднике». Сегодня, в результате постановления городского правительства о проектировании, реконструкции и реставрации этого дома, от него остался только фасад, да и то, обретет ли он прежний вид, это еще вопрос. Говорит заместитель председателя общественной организации «Охтинская дуга» Елена Малышева.
Я помню, когда я бывала в этом особняке, то там были прекрасные интерьеры, там были камины, лепнина. В общем, там сохранялись интерьеры Монферрана. А сейчас у нас возникает вопрос, сохранилось ли там вообще хоть что-то. Организации, которые должны были заниматься сохранением культурного наследия, всячески препятствовали тому, чтобы заинтересованная общественность могла посмотреть, а что же происходит за забором.
Проникла за забор искусствовед Татьяна Кукушкина из Союза хранителей Петербурга.
Росохрана культуры и ГИОП, они не разрешили сюда прийти. А там шли строительные работы. Это было совершенно ясно, потому что работали краны, переносились бетономешалки, вибрация была на всю площадь. Было ясно, что там идут тяжелые грунтовые строительные работы. Но официально нам отвечали, что идет реставрация фасадов, которые они согласовали. Когда мы туда попали, то мы ахнули. Уничтожен был целый дворовый корпус. На всем пространстве двора зияла огромная яма. По границам этой ямы стоял железный шпунт, который вот избивали как раз. И нам сказали, что там строится бассейн. Уверяли нас, что никакого корпуса этого вообще не было. Когда мы стали доказывать, что нет, он был. Стали говорить, что в советское время якобы построен. Потом Гитлер виноват, разбомбил там чего-то. Потом показали, что нет, вот, пожалуйста, план Монферрана, там этот корпус есть. Тут согласились, что да, он был, но ему не нужен. Ну, позднее мы узнали, что перестройка намечена по проекту архитектора Герасимова. Но этот проект не был утвержден здесь. Его утвердила Москва, Росохранкультура. Таким выходным маневром это было сделано. Хотя потом Росохранкультура отвечала, что согласования не было. Но, в общем, документ мы добыли, что согласование есть. Проект Герасимова утвердила экспертная комиссия. На законном основании делается, но делают совершенно беззаконные дела. Беззаконные с точки зрения охраны архитектуры. Тяжелейшие грунтовые работы не могут не влиять как на это здание, так и на Исаакиевский собор. И на Адмиралтейство. Это два соседних здания. Не говоря уже о жилой застройке. Позднее мы обратились уже к Исаакию, к Адмиралтейству, обнаружили там трещины идут по низу колонн. колонны страдают от перегрузки. А перегрузка от чего? От того, что нарушен грунт. Исаки теряет опор. В результате этой стройки, предшествующих недавних коммерческих строек. Но это последний удар уже по Исакию, по Адмиралтейству, по всей жилой застройке. Жилые дома в округе даже скреплены скобами железными, потому что они разваливаются. И стена центральной башни Адмиралтейства заваливаться стала в сторону дома Лобанова-Ростовского.
И Исаакиевский собор, и Адмиралтейство, и все окрестные здания стоят на сваях, которые при нарушении грунта могут начать очень быстро гнить. Таким образом могут погибнуть три памятника, три символа города. Сам особняк Лобанова-Ростовского, видимо, потерян безвозвратно. Крыша снята, в изуродованных дворах четырехметровый котлован. Внутренний корпус дома снесен.
На месте этого корпуса они возводят некое строение. На чердаке будет находиться газовая котельная без присутствия людей. То есть она будет возвышаться над зданием рядом с Исаакием. И что, если произойдет взрыв? Исаакий рядом, и нет никакой перегородки между ними. Это просто архитектурная диверсия.
27 ноября в Петербургском доме архитекторов обсуждалась судьба дома Лобанова-Ростовского. Представителей от Росохранкультуры не было. Представители от Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников сказали, что КГИОП теперь по закону лишен возможности надзирать за федеральными памятниками. Поэтому все вопросы не к нему, а к управлению делами администрации президента. Ситуацию комментирует член Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов.
В данной ситуации проектировщики-то отвечали уже за второстепенные последствия, потому что когда было принято решение, что там будет гостиница, я вполне допускаю, что проект Герасимова был не худший. Вполне возможно, он попытался все, что можно, спасти. Но изначально эта установка сделать вот такой гостиничный комплекс, она неизбежно ведет к тому, что как бы там архитектор что-то уже не пытался сделать, потеи будут. Поэтому в первую очередь это, конечно, не столько к проектировщикам, сколько к заказчикам, то есть к управлению делами президента, которая проект этот осуществляет.
Осуществление проекта предполагает, ко всему прочему, возведение над домом мансардного этажа. И хотя проектировщики и чиновники уверяют, что снаружи его видно не будет, Александр Кононов говорит, что в это трудно поверить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Впервые за несколько лет американцы более оптимистично оценивают ситуацию в Ираке. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром Pew Research, мнения об уровне успеха военной операции в Ираке разделились поровну. 48% респондентов считают, что она приносит положительные результаты. Ровно столько же говорят «нет». В начале года лишь 30% опрошенных верили в то, что усилия американских солдат в Ираке приносят результаты. Число американцев, считающих, что гражданскую войну в Ираке удастся предотвратить, увеличилось за 10 месяцев вдвое, до 32%. Однако, несмотря на то, что новая американская стратегия в Ираке дала повод для надежд на лучший исход операции, однозначное большинство американцев, 54%, продолжают настаивать на том, что американские солдаты должны покинуть Ирак как можно быстрее. «Добро пожаловать в прекрасный новый мир», предупредила во вторник американцев Федеральная комиссия по делам торговли. Около 4% жителей Соединенных Штатов были жертвами кражи личности в 2005 году, заявили эксперты комиссии. Это 8 с лишним миллионов человек. Смертельными результатами это, к счастью, не обернулось, но сумев получить имена и в дополнение к ним другую персональную информацию своих жертв, воры использовали их для получения кредитных карточек, открытия банковских счетов. Они расплачивались по больничным с помощью чужой страховки. Половина пострадавших отделала с испугом. Другой половине пришлось расстаться с деньгами, которые были получены ворами от их имени. У 10% жертв такие потери превысили $1200. Многие из потерпевших жаловались на трудности с получением новых кредитов, открытием банковских счетов, на то, что им невозможно отвязаться от агентов, собирающих долги. Падение цен на дома в Америке продолжается, не исключено, оно ускорится. Национальный индекс стоимости жилья упал в последнем квартале на 4,5% в сравнении с прошлым годом, на 9% за два года. Прогноз на будущий год еще хуже, 5% падение. И эксперты, занимающиеся подсчетами, отказываются давать предсказания относительно того, когда процесс удешевления стоимости жилья может замедлиться. Наиболее страдают регионы, испытавшие головокружительный взлет цен на недвижимость в последние десятилетия. Во Флориде Флориде и Калифорнии цены за год упали на 10-11%. И, как предупреждают наиболее пессимистично настроенные экономисты, это только начало. На рынок еще не выброшена собственность десятков тысяч несостоятельных владельцев. Что заслуживает пенсионер, застреливший двух воров, ограбивших дом соседа? Поощрение или наказание? Этот вопрос разделил техасцев, которые эмоционально обсуждают эпизод, волнующий очень многих в одном из самых вооруженных штатов страны. С подробностями Ян Рунов.
Когда 61-летний Джо Хорн увидел в окно, как двое чужаков, вооруженных ломом, взломали дверь в доме соседа и проникли внутрь, он сделал то, что сделали бы многие американцы. Позвонил в полицию по номеру 911. Но поскольку полиция еще не приехала, а грабители уже выходили из дома с добычей, пенсионер сделал то, что вряд ли бы сделали большинство американцев. Он взял ружье, вышел на крыльцо и застрелил грабителей. Вот подробная полицейская запись разговора Джо Хорна с диспетчером. Служба срочной помощи 911 слушает. Взломщики залезли в соседский дом. Действие происходит в пригороде Хьюстона, Пасадене, в 2 часа дня. У меня есть дробовик. Хотите, я задержу их? Нет, не делайте этого. За кражу вещей нельзя лишать человека жизни. Весь телефонный разговор длился 3 минуты. Пенсионер становился все решительнее по мере того, как наблюдал за действиями грабителей. Я не дам им безнаказанно уйти. Я буду стрелять. По недавно принятому в штате Техас закону предоставляется иммунитет от судебного преследования тем, кто применяет оружие в целях самозащиты в своем доме, в своем автомобиле или на своем рабочем месте. Но в данном случае грабители не угрожали Джо Хорну, они грабили соседа. И диспетчер службы срочной помощи в трехминутном разговоре 14 раз предупредил пенсионера, чтобы тот не выходил из своего дома. Нет, они уже выходят. Все, приятель, я пошел, извините. Не делайте этого. Не выходите, господин Хорн, я не дам им уйти. Они что-то украли, у них мешок. Вас могут убить, если вы выйдете из дома с ружьем. Посмотрим. Я пошел. Не выходите наружу. Диспетчер услышал, как Джо Хорн крикнул: «Не двигаться, буду стрелять!» Раздались выстрелы. Мигель Антонио де Хесус, 38 лет, и Диего Ортиз, 30 лет, оба с преступным прошлым, были убиты. В городке начались демонстрации с требованием судить Хорна за убийство, за то, что он взял закон в свои руки. Итак, есть факт двойного убийства, известно, кто убил, ведется расследование. Но будут ли предъявлены обвинения Джо Хорну, решать большому жюри присяжных. Этот случай дал новые аргументы как сторонникам права на оружие, так и противникам.
Рассказывал Ян Рунов. Это и техасская история, которая наверняка привлечет внимание избирателей и кандидатов в президенты к проблеме доступа к огнестрельному оружию в Соединенных Штатах. Мы завершим выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего хорошего.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – вновь предвыборная тема. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил о том, что коммунисты намерены послать тысячи своих наблюдателей на участки, чтобы не допустить фальсификации итогов голосования. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».